Здравствуйте, говорю я всем слушателям радио «Спутник». Здравствуйте, говорю я журналисту, писателю Игорю Мальцеву, который у нас на связи. Игорь Валентинович, приветствую еще
Здравствуйте.
Еще раз напоминаю, координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте свои вопросы. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. И вот в продолжении нашей темы хочу привести одно высказывание журналиста американского телеканала Fox News. Есть там такой телеведущий Такер Карлсон, и он сказал, что военная помощь Украины вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны Соединенных Штатов, а президент Джо Байден этого явно не осознает. Журналист ссылается на данных американских СМИ и заявляет, что Америка так много отправила Киеву оружие, что теперь сама ощущает его нехватку и в случае серьезного конфликта боеприпасов вот, может оказаться недостаточно. Ну и плюс вспомнить, да, конфискацию российского имущества незаконную, плюс вспомнить пожимание президента руку пустоте. И, в общем, этот список еще можно долго продолжать. Вот на ваш взгляд, вот это вот высказывание журналиста с оппозиционного канала, потому что он оппозиционный канал, и потому что так принято ругать власть, или все-таки недовольство в обществе зреет? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, ну, как мне кажется, чем раньше в Америке граждане осознают, что что-то идет не так, тем раньше, возможно, все это закончится. Ну, или, по крайней мере, это станет шагом для того, чтобы это завершилось.
Понимаете, все-таки Такер Карлсон, его очень любят наши цитировать. Он прекрасный и язвительный человек. Он, конечно, полностью антидемократический человек, в смысле против демократической партии. И, в принципе, все, что он озвучивает, это все надо рассматривать в рамках противостояния республиканцев с демократами. И если все, что он озвучивает, правда, во что, например, иногда мне, я там сомневаюсь, например, что у Америки может кончиться собственное там вооружение, да, он, конечно, может и подзагнуть, вот, а с другой стороны, он, слава богу, озвучивает то, чего невозможно озвучить на других каналах, в том числе там и никогда вам этого не скажут по CNN, которая врало, врет и будет врать по поводу нынешней политики. Все закончится выборами. Да? И чем дальше, тем хуже у демократов с электоральными шансами. То, что дедушка Байден творит, это, конечно, грех смеяться, во-первых, над больными людьми, а во-вторых, больных людей не надо ставить президентами огромной страны. И поэтому непонятно, что делать. Да? Кроме рукопожатия, там был уже и пасхальный кролик, и вечная его невозможность выговорить на людях слово «клептократия». И так далее. Ведь так веселились наши оппозиционные граждане над бедным Брежневым, да, и обвиняли СССР в геронтократии, во власти стариков. Сейчас совершенно обратная ситуация. И когда, опять-таки, Карлсон говорит, что вот что именно происходит, а происходит реальное безумие, конечно, хочется, нам тоже хочется к этому прильнуть, и, но, возможно, это некоторым образом wishful thinking, да, мы немножко дополняем происходящее своими пожеланиями, потому что даже за самым, пока он не умрет за пюпитром, да, в общем, ничего не изменится. Или пока демократы не продуют сначала промежуточные выборы, а потом уже выборы президента. А это очень скоро. Но зато мы можем тогда получить какой-нибудь обратно Обаму. Да? Кому от этого будет легче? Никому. потому что Обама тоже еще тот Нобелевский лауреат мира. Там стоит большая система. И когда одни части системы кусают другие части системы, да, мы, конечно, только рады. Но люди будут голосовать. А что людям скажут? Мы же видели, опять-таки, в 2016 году, что людям говорили, лишь бы протолкнуть Байдена. Просто, ну вот, просто гнусную ложь, провокацию и подтасовки. Да? Будет то же самое, посмотрим, чем это все закончится. Хотелось бы, конечно, чтобы выборы были побыстрее. Если уж говорить о демократии.
Ну, ждать осталось не так долго, несколько месяцев потерпим, понаблюдаем. А пока я еще хочу обсудить любопытное, на мой взгляд, высказывание, на сей раз из Германии. Там сказали, что Германия должна запустить «Северный поток-2», если ФРГ пойдет на это, в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала бы евро за газ. Такая сделка могла бы стать хорошей идеей. Так считает член комитета германского Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тина Крупала. И вот здесь тоже такой вопрос. Это вот, опять же, какая-то предвыборная, ну, как назовем это, риторика. Либо же все-таки вспомним, что в «Северный поток-2» вкладывались в том числе и германские компании, вкладывали немалые деньги, и теперь эти деньги лежат где-то в воде, рыбки на них смотрят. Ну, наверное, от этого не очень хорошо бизнесменам-то. Вот как на ваш взгляд, судьба «Северного потока», она уже решена, или все-таки эта инфраструктура может еще заработать и принести пользу как нам, так и Германии?
Ну, мы должны понимать, что Хрупало, да, действительно известный член партии АДГ, «Альтернатива для Германии», а проблема с «Альтернативой для Германии» в том, что несмотря на то, что 10% Бундестага и кресел вообще-то занято именно этой партией, ее давно уже начали переводить в разряд неприкасаемых, фашистов, нацистов, ультраправых. В общем, там для того, чтобы они нигде никак не отсвечивали, на них повесили всех собак уже очень давно. Этим занималась еще госпожа Меркель и ее подручные. Вот. Поэтому, опять-таки, Хрупало говорит мудрые вещи, потому что вполне рабочая схема, то, что он предлагает. Другое дело, что когда это произносит кто-то из АФД, да, она же АДГ, то в Бундестаге всегда голосуют против и всегда поставляют палки в колеса. Уж лучше под эту идею кто-нибудь хотя бы из каких-нибудь социал-демократов бы озвучил. Тогда это еще как-то было. Вот. А так это, конечно, нам приятно это слышать, но насколько это практически реализуемо, не очень понятно. А с другой стороны, вот эти прекрасные синенькие трубы, хорошо сваренные, хорошо покрашенные, лежат. В общем-то, они никуда не денутся пока. Они не собираются гнить. Вполне возможно, что они пригодятся. Может быть, после какой-то горячей фазы вот этой военной операции. Я не знаю.
Вот я тоже не знаю, но тоже хочется в это верить, потому что политика – политика, экономика – экономика. И прибыль, и расходы подсчитывают, я думаю, руководители всех стран. Хочу дальше обсудить с вами еще некоторые международные новости. Ну вот, например, следующая новость из Норвегии пришла. Там глава МИД сообщила, что власти страны закрывают границу с Россией для грузов, а также порты. Исключение сделает только для траулеров. Норвегия также закроет свои порты для захода судов из России. Отмечается, что исключение будет сделано только для рыболовного флота. Вот это вот закрытие портов, закрытие границ для грузов. Ведь самая основная проблема сейчас у бизнесменов, которые закупали, по крайней мере, раньше товары откуда-то из-за границы и везли их сюда, в Россию, это как раз логистика. И логистика страдает. Поэтому вот закрытие портов, мне кажется, очень больно может ударить по бизнесу. Или здесь я не прав, и ничего страшного не происходит. Вот как вы думаете?
Ну, насколько мы помним из истории, именно из-за того, что Англии перекрывали и Германии перекрывали порты, в общем-то, из-за этого разразилось как минимум несколько войн, да. Это, конечно, как-то вообще-то очень немудрое решение. С другой стороны, ничего, по-моему, кроме как раз траулеров, у нас с Норвегами и не ходит, особенно то, что касается там Мурманска и севера, всего севера. Там же у нас есть граница над Финляндией пешеходная. У Финляндии нет выхода к морю, потому что этот выход занят двумя странами – Россией и Норвегией. Я не знаю, насколько перекрывается этот переход, но то, что и норвежские траулеры все время болтаются в русских водах, и русские траулеры ходят и на ремонт, и туда же в воды. Если их никак не отканцелили, да, то это хорошая новость. А остается узнать, куда еще там наши заходили и зачем. Я так понимаю, что наши особо, по-моему, сжиженным газом там не торгуют, танкеры там не ходят. Ну, как-то это не самое, по-моему, популярное направление для русского флота, в смысле гражданского флота.
Поэтому ничего критичного, слава богу, не произошло. Ну, да.
Неприятно,
согласен. Да. Игорь Валентинович, давайте вот прервемся буквально секунд на 20, после вернемся в студию.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Все верно было сказано про телеграм-канал. Я добавлю, что номер прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Звонить, пишите, не так много времени до конца часа остается, но оно у вас, уважаемые слушатели, по-прежнему есть. Игорь Валентинович, давайте поговорим вот о чем. О законопроекте, который принят, одобрен Конгрессом США и который подразумевает передачу Украине арестованных российских активов. Дмитрий Песков уже прокомментировал этот законопроект. Он назвал это вопиющим искажением правовых норм. Это экспроприация. Наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои в области частной собственности, экономики, политики и всего остального, сказал пресс-секретарь президента. И добавил, что ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызвать не может. Но сложно спорить с этими словами, но ведь кроме непонимания и неприятия с этим нужно что-то делать. Вот какие ответные это шаги может предпринять Россия? И действительно ли Америка пойдет на то, что арестованные российские активы они будут отдавать куда-то там на Украину? Как вам кажется?
Ну, уже когда были заморожены активы, первые, было понятно, что мы имеем дело с новым пиратством, и таких масштабах международного права не нарушали действительно это с 1939 года, да, и это вызывает какую-то даже печаль у тех, кто поверил в незыблемость постулатов капитализма и прочих марксовых понятий, типа частная собственность, там, не знаю, государственная собственность. Когда происходят такие вещи, то, конечно, сказав «А», вполне возможно, эти люди могут сказать «Б». То есть взять так как пока они заморожены, еще есть вариант для какого-то разговора, да, типа, а может быть, мы когда-нибудь разморозим.
Для торга, иными словами.
Да, но когда их уже будут изымать конкретно и там в виде чего-то передавать там третьей стороне, под любым самым, там, не знаю, политически правильным, гуманным, а давайте отдадим все русские деньги на там украинские зоопарки, да, это все равно какое-то продолжение обрушения международных связей глобально. И это должно на самом деле вызвать панику не в России. Это должно вызвать панику у тех стран, которые все еще верят, что этим людям можно верить. Вот в чем дело. И правильно абсолютно Дмитрий Песков говорит, что это уже низость такого планетарного масштаба. Абсолютно прав.
Игорь Валентинович, а мы-то ответить, что можем на эту низость?
А что у нас есть американского? Можем заморозить остатки гамбургеров. Я не знаю. Может быть, действительно там начать национализацию с последующей раздачей бедным детям. Я, в общем-то, не очень понимаю наши способности и наши как бы abilities в этом отношении. Да? Какие у нас есть вообще простор для маневра?
Ну вот подождем, да, подождем действий правительства, узнаем об ответных ходах России. Игорь Валентинович, 9 мая уже не за горами, День Победы, праздник святой для подавляющего большинства жителей России. И вот Дмитрий Песков сказал, что парад-то будет на Красной площади, конечно, проходить, но в этом году Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян, но зарубежных лидеров мы не приглашали, сказал представитель Кремля. И даже вот на уточняющий вопрос о том, приедет ли Александр Лукашенко, Дмитрий Песков сказал, что он такой информации не располагает. А вот смотрите, Запад кричит про изоляцию России. Мы говорим, что 2/3 стран мира, они с нами, мы не изолировались. А почему, на ваш взгляд, иностранные государства не приглашены на Парад Победы? С чем это связано?
Ну, кстати, это хорошее решение, потому что мы помним разные парады на Красной площади, в том числе парады, с которых танки уходили, и солдаты уходили сразу на фронт. Да? И для нас возможно, что не надо нам никого на этот праздник, потому что действительно он становится все более лично российским праздником, лично русским праздником. И, собственно говоря, перед кем нам, кому нам показывать? Мы себе показываем свою солидарность, свою память и свою историю. И, в общем, совершенно, так как Лукашенко, по-моему, и так в Москве каждые там 2 недели, поэтому, ну, может быть, стоит пропустить. Я не знаю. Это нормальное решение, и в этом я вообще не вижу никакой проблемы. Ну, приедет, ну, что вы хотите, чтобы приехал кто-нибудь там из какого-нибудь Таиланда, не знаю, какие еще страны есть там такого рода. Ну, зачем эти люди здесь? Если мы сейчас идет разговор русских с русскими, да, и то, что там на брусчатке, это тоже обращение, собственно говоря, не только к истории, но и к будущему. И это будущее России. Зачем нам заморские гости? Я не думаю, что они нужны. Все правильно.
Хорошо, проблемы здесь, ну, действительно нет. Проблема есть в другом. Я вот смотрю новости, которые приходят на ленту, и в частности вижу, что в Таллине вандалы исписали стену памятника воино-освободителю на военном кладбище, известный как «Бронзовый солдат». И на стене желтой краской намалевали проукраинские лозунги, свастику. Вот сейчас мемориал уже, слава богу, очистили, но осадок остается. И мне вот всегда грустно и тяжело читать такие новости, потому что вот памятники, монументы, да, это наша история. И с другой стороны, если они находятся где-то за пределами России, то мы на это, к сожалению, повлиять никак не можем. Или можем? Как на ваш взгляд?
Ну, я думаю, можем. Какие-то дипломатические каналы остались для там вручения ноты там, или еще чего-нибудь. Или вообще все уже уехали. А что мы или там, я обращусь там к аудитории, да, что вы ждали там от Эстонии? Гораздо неприятнее, когда то же самое происходит в Германии, да? Хотя бы у Германии, хотя бы по договору есть обязательства по защите воинских захоронений. Я не знаю, существуют ли они там с какой-нибудь Эстонией. И более того, как бы все-таки Россия остается правопреемником СССР, то есть страны-победительницы. Поэтому, когда украинские и сочувствующие им расписывают ворота мемориала в Трефтам-парке, это гораздо неприятней, а главное, что гораздо не эмоционально, а политически неприятней. А то, что там творится вокруг бронзового солдата, ну, мы же помним, и помним, как там русское население вступалось за бронзового солдата. Я не знаю, в нынешних условиях им удастся там вступаться за своих, или их тут же переведут в разряд как бы путинистов, агрессоров и так далее. А речь идет, собственно говоря, не только о памяти, как там с большой буквы «П», речь идет о вполне известных юридических и международных соглашениях о защите памятников. И когда кто-то там не собирается их исполнять, значит, он не собирается исполнять вообще ничего из того, что принято между странами. Ну, значит, надо ставить галочку очередную, да, что ага, ну, тут разговоров уже быть не может. Вот так.
Ну вот добавлю по поводу инцидента в Таллине. Вандала удалось задержать. Им оказался Александр Томас Васильев, сын известного депутата парламента от центристской партии Виктора Васильева. Ему назначили денежный штраф, но решение пока не вступило в силу, поэтому сумма не разглашается. Ну, бог ему судья, хватит, наверное, об этом. Игорь Валентинович, хочу поговорить с вами о предстоящем саммите G20, который бурно обсуждается в средствах массовой информации. И вот, в частности, Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готовиться к этому саммиту, но о деталях говорить преждевременно. И так он ответил на вопрос журналистов о приглашении Владимира Путина на это мероприятие. Также пока непонятно, в каком формате будет присутствовать президент, лично приедет по видеосвязи, так далее, так далее. Вот на ваш взгляд, вот этот вот саммит G20... Как нам стоит в нем участвовать? Стоит ли? И зачем туда Зеленского пригласили?
Меня как раз волнует, черт с ним, с Зеленским. Меня волнует, зачем туда пригласили Владимира Путина. Да? Так как G20, наверное, наполовину состоит из людей, которые сейчас напрямую спонсируют конфликт, да, со стороны Украины, то все это может вылиться в просто в какое-то судилище над Владимиром Владимировичем, да, моральным, и это, в общем-то, неприемлемо. Зачем нам участвовать в таких вещах? С другой стороны, надо посмотреть повестку. Была ли изложена какая-либо повестка? Надо присмотреться, какие там у нас еще страны. И удастся ли, например, если как бы это в личном формате, удастся ли избежать вот этого политического бесконечного как бы вот этой агрессии и принимать уже тогда решение. Если это в формате онлайн, да, ну, всегда есть кнопка выключить этот оставшийся 19 одним нажатием кнопки. Я не очень понимаю, потому что я не верю в том, что эти люди хотят о чем-то серьезно разговаривать, если честно.
То есть вместо конструктивного диалога все может превратиться опять в так называемую публичную порку России, так получается?
Ну да, да. Шоу такое, антироссийское шоу. То есть и самому являться туда с плеткой совершенно нет самое. Не... Тем более какой-то Зеленский. Какой Зеленский? Кто такой Зеленский? Какие G20? С какой стати он уже в G20? Ну, понятно же уже, что это даже речь не идет о том, что а давайте на полях G20 у нас встретится Владимир Владимирович и там Володимир чего-то.
Еленский. Зет же там замещен. Да.
И они пожмут друг другу руки. Ага, конечно. Очень интересно.
Да, ну, посмотрим, будем следить, как говорится, за развитием событий, будем следить за тем, как набирает обороты подготовка к саммиту G20. Вполне возможно, это станет еще одной площадкой, где Россия сможет высказать свое мнение относительно главных международных вопросов, относительно спецоперации на Украине. Игорь Валентинович, спасибо огромное, очень приятно было с вами пообщаться. Журналист, писатель Игорь Мальцев был у нас в эфире. Прямо по курсу новости на радио «Спутник». В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.